конце передачи о восточном ударе и мирный ом в каждый дом.
Закончил читать «Мастера снов». Это был конец. А сегодня, как я уже сказал, Пол Андерсон, «Возмездие Эвелит». С оружием Моро разобрался. Пришельцы успели продемонстрировать местным проводникам, сколь мощные вспышки пламени вылетают из бластеров, так назывались те штуки, что висели у каждого из них на боку. Но про видеопередатчики Мору, конечно же, знать ничего не мог. Возможно, он считал их амулетами. Поэтому вышло так, что когда он убил Данли Серна, то сделал это на глазах у его жены. В общем, произошла случайность. Биолог выходил на связь в установленные часы утром и вечером. Сутки длились здесь 28 часов, а днем отсылал сообщение своему компьютеру. И поскольку они с Эвелит поженились недавно и были столь беспредельно счастливы, Эвелит старалась перехватить послание Данли в любую свободную минуту. И то, что она именно в этот момент оказалась у экрана, вряд ли можно назвать совпадением. Как милитех экспедиции, в чьи обязанности входила охрана форта, Эвелит уже осмотрела весь лагерь. Она родилась в той дикой части Кракена, где представители обоих полов в равной степени владели искусством ведения боя. Впрочем, местные жители на Аллаконе были настроены весьма дружелюбно по отношению к сошедшим с небес. После каждой встречи с аборигенами Эвелит Серн убеждалась, что за их сдержанностью скрываются благоговение и страстная надежда на дружбу с пришельцами. Капитан Джонафер придерживался той же точки зрения. Ее служба превратилась в синекуру. Эвелит часто была не занята и старалась как можно больше узнать о работе Данли, чтобы помочь ему после его возвращения из долины. Последнее медицинское обследование подтвердило, что она беременна, но Эвелит решила пока не говорить Данли об этом. Скажет потом, когда они вновь будут вместе. Однако сознание того, что они дали начало новой жизни, наложило свой отпечаток. Данли стал для нее как бы путеводной звездой. В тот день его смерти, она вошла в биолабораторию, насвистывая. Был полдень. Снаружи нещадно палило солнце, заливая все вокруг горящей медью и пыльную землю, и сборные домики, теснившиеся вокруг небольшого корабля, доставившего их с орбиты, припаркованные флиттеры и гравилеты, на которых космонавты облетали остров, единственную обитаемую сушу на этой планете, и самих космонавтов. За пределами форта виднелись перистые верхушки деревьев и грязно-кирпичные здания большого города, растянувшегося между их лагерем и озером, озером Зело. Издалека доносились голоса. Ветер приносил резкий запах дыма. Здесь, на этой планете, гравитационное поле составляло 77% от стандартного. Меньше, чем две трети от того, в котором выросла Эвелит. Высокая молодая женщина с красивым телом, но немного резкими чертами лица, она легкой походкой быстро прошла в конец комнаты. Биолаборатория занимала больше половины дома, где жили Серны. Особых удобств не было. Их не бывает, когда горстка представителей разных культур стремится воссоздать цивилизацию на обломках империи. Для Эвелит, конечно, это был их дом. Аскетическое существование совсем не тяготило ее. И в Данли, когда она встретила его на Кракене, она в первую очередь оценила легкость, с какой он воспринял суровую жизнь ее родного края. И это несмотря на то, что он и феи привык к комфорту. Как холодно и зябко в доме. Однако Эвелит с удовольствием вдохнула прохладный воздух. Села, включила приемное устройство, почти сразу же установилась хорошая картинка. На экране возникло трехмерное изображение лесной поляны. «По-моему, происходящее от клевера», — зазвучал спокойный голос Данли. Сердце Эвелит забилось быстрее. Речь шла о рассыпанных среди красной травы растениях с зелеными трехлопастными листьями. Когда Данли опустил передатчик ближе к земле, он хотел отослать в компьютер необходимые детали, Эвелит ощутила запах клевера. Она нахмурила брови, пытаясь вспомнить. Ну, конечно же, клевер был одной из тех культур, которые еще до наступления долгой ночи человек перенес с Земли на многие планеты. О большинстве из них теперь никто не помнит. Часто эти формы жизни становились практически неузнаваемыми. Тысячи лет эволюция приспосабливала их к местным условиям. Иногда же небольшая исходная популяция кардинально преображалась под действием мутаций. Так было, например, на Кракене. Пока Данли со своей командой не появился там, никто не догадывался, что сосны, чайки, да и ризобактерии тоже фактически изменившие облик эмигранты. Но банки данных на Эфее сверху донизу забиты информацией, так уж устроена курчавая голова Данли. На дисплее во все поле экрана показалась его рука, собирающая образцы. Как она хотела поцеловать ее. Терпение напомнило невесте, другая часть ее души, офицер. Мы же приехали сюда работать. Открыли еще одну потерянную колонию, прозябающую, вернувшуюся к крайне примитивному состоянию. Мы должны как можно лучше изучить их культуру и принять решение, стоит ли посылать сюда экспедицию, чтобы привести этих людей в цивилизованный вид. Или же на 2-3 столетия оставить их, а те немногие ресурсы, что может выделить союз планет, использовать в другом месте. Надо написать подробный отчет для совета. Поэтому-то я здесь, на плоскогорье. А он в джунглях, среди дикарей. Возвращайся скорее, любимый. Она слышала, что Данли говорит на диалекте жителей джунглей. Это была какая-то исковерканная форма лаконесского, который, в свою очередь, отдаленно происходил от англика. За несколько недель интенсивной работы лингвист экспедиции расшифровал язык, а затем все члены экипажа стандартным образом загрузили его в мозг. Тем не менее, Эвелит восхищала, как быстро ее муж начал бегло говорить на диалекте дикарей после нескольких дней бесед с ними. «Мы еще не пришли, Мору. Вы говорили, что это недалеко от нашего лагеря».
«Уже почти на месте, человек с облаков».
В груди Эвелит зародилась тревога. «Что происходит? Неужели Данли оставил своих спутников и отправился куда-то один на один с туземцем? Ведь Рогар из Лакона предупреждал, что эти люди весьма вероломны, и с ними надо быть настороже». Впрочем, только вчера проводники с риском для собственной жизни спасли Хэмми Филла, упавшего в бурную реку. Передатчик качался в руке Данли, изображение прыгало. У Эвелит слегка закружилась голова. Время от времени она бросала взгляд на дисплей. На экране царил лес. Он был наполнен многочисленными звериными тропами, ржавого цвета листвой, переплетением коричневых стволов и ветвей деревьев. Из темноты доносились резкие крики невидимых животных. Эвелит почувствовала едкие неприятные запахи, жаркую и влажную атмосферу джунглей. Этот мир, а он давно уже никак по-другому не назывался, кроме как просто мир, поскольку его обитатели забыли, что в действительности представляют собой звезды. Этот мир плохо подходил для колонизации. Жизнь, порожденная им, часто была ядовитой. Здесь всегда не хватало пищи. Благодаря привезенным с собой припасам люди выживали, правда, с большим трудом. Первые поселенцы, без сомнения, собирались исправить положение, но не успели. Разразилась катастрофа. Остались свидетельства того, что их единственный город был сметен с лица земли ракетным ударом, а сил для восстановления не хватило. Большинство людей погибло. Еще чудо, что от человека осталось что-то, кроме костей. «Мы пришли, человек с облаков». Изображение перестало дергаться. Молчание проникло из джунглей в лабораторию. «Я ничего не вижу», — проговорил наконец Данли.
«Иди за мной, я покажу».
Данли укрепил свой передатчик в развилке дерева. На экране было видно, как они с Мору идут по лугу. Голова дикаря была на уровне плеча Данли. Рядом с космическим скитальцем проводник казался ребенком, но состарившимся ребенком. Лицо морщинистое, иссохшееся, обрамлял черный куст бороды и волос. Обнаженное тело испещрено шрамами, правая нога хромая, сказывались старые раны. Он не мог охотиться, и чтобы прокормить семью, вынужден был ловить рыбу и ставить силки. Снаряжение Мору состояло из поясного ремня, веревки для изготовления силков, обвязанные вокруг тела, ножа из вулканического стекла и подобия рюкзака, сшитого из пропитанной жиром ткани столь плотного плетения, что при необходимости в нем можно было переносить жидкости. Остальные аборигены из группы вполне могли преследовать дичь, потому были более обеспеченными, однако все они внешне мало отличались друг от друга. Не имея жизненного пространства для расширения, население острова постепенно вырождалось, но даже по сравнению со своими товарищами Мору выглядел самым убогим. Должно быть, он был бесконечно счастлив, когда рядом с деревней приземлился флиттер, и иноземцы предложили ее жителям сказочные товары, которые потом в течение недели или двух демонстрировались всей округе. Однажды с помощью передатчика Данли показал Эвелит соломенную хижину Мору. Немногочисленные жалкие пожитки, женщины, изнуренные и состарившиеся от тяжкого труда, сыновья, выглядевшие сморщенными гномиками, хотя, по словам отца, им было лет по 7-8, что соответствует нашим 12-13 годам. Рогар утверждал, что обитатели долин жили бы менее бедно, если бы не преследовавший их злой рог. Племена непрерывно воевали друг с другом. Однако, подумала Эвелит, какую реальную угрозу могли они представлять? Мору присел на корточки, раздвинул руками ветви куста. «Здесь!» — прохрипел он и поднялся на ноги. Эвелит хорошо знала, какое нетерпение сжигает сейчас Данли. Тем не менее он повернулся к передатчику и сказал на языке феи: «Любимая, может быть, ты сейчас видишь меня? Этим редким зрелищем я хочу поделиться с тобой. Скорее всего, это гнездо птицы». Она смутно припоминала, что наличие птиц на планете имеет большое значение для экологической обстановки, но сейчас для нее важны были только те слова, которые он только что произнес. «О, да, да!» — чуть было не закричала Эвелит. Однако она знала, что он не взял с собой приемного устройства, так как в группе их было всего два. Данли опустился на колени в высокую, странного цвета траву. Эвелит видела, с какой нежностью, так хорошо знакомой ей, он прикоснулся к кусту, осторожно отвел в сторону сплетенные ветви. Дикарь склонился над Данли и вдруг обвил ногами его талию, резко схватил его левой рукой за волосы и отдернул голову назад. В правой руке сверкнул нож. Струей хлынула кровь. С перерезанным горлом Данли не мог кричать. Сквозь кровавые пузыри пробивались лишь хрипы, а Мору все кромсал и кромсал ножом рану. Данли вслепую дотянулся до оружия. Мору выронил нож и схватил противника за руки. Они покатились по земле, сцепившись в кровавых объятиях. Данли пытался сопротивляться, но в конце концов упал. Из горла хлестала кровь. Мору не отпускал его. Куст дергался над ними, скрывая происходящее. Но вот на экране появился Мору, весь пропитанный кровью, задыхающийся. И Эвелит пронзительно закричала в стоящий около нее передатчик в бесконечность. И продолжала кричать и отбиваться, когда ее пытались оттащить от дисплея, где убийца по-прежнему размахивал ножом, пока ее не пронзила острая боль. И она полетела вниз головой на дно вселенной, чьи звезды теперь погасли навсегда. Конечно же, мы ничего не знали, пока вы не объявили тревогу. Хемифил с трудом разжал побелевшие губы. Он ушел с этим типом на несколько километров от лагеря. Почему вы не разрешили отправиться к ним немедленно? То, что мы увидели по передатчику... Капитан Джонафер на минуту замолк. Данли был мертв. Его уже ничто не могло помочь. Вы же вполне могли попасть в засаду. Лучше было остаться на месте и охранять друг друга, пока мы вас не заберем. Взгляд Фила миновал седовласого капитана и, пройдя сквозь открытую дверь командирского блока, уткнулся в заграждение форта. Затем поднялся выше к безжалостному полуденному небу. «Но что это чудовище сделало за время?» Фил резко остановился. Как мы и предполагали, остальные проводники сбежали, как только почувствовали наш гнев. В голосе Дженнифер слышна была ненависть. Я только что получил сообщение от Калимана. Его команда вылетела в деревню, она пуста. Все племя снялось с места, боятся нашей мести. Правда, не так уж это сложно уйти, если ты можешь унести с собой весь свой скарб и за день сплести новое жилище. Эвелит наклонилась вперед.
«Почему вы не хотите сказать мне правду?» — воскликнула она. «Что этот Морру сделал с Данли? Что вы могли предотвратить, если бы пришли вовремя?»
Фил по-прежнему смотрел в сторону. На его лбу сверкали капельки пота.
«Ничего, ей-богу», — промямлил он. «Ничего такого, что... Ведь он уже убил Данли».
«Я хотел спросить вас, что бы вы предпочли для него, лейтенант Серн», — перебил Дженнифер. «Захоронить прах здесь, рассеять его в космическом пространстве или же забрать с собой домой?» Эвелит резко повернулась к нему. «Я не давал разрешения на кремацию, капитан». «Я знаю». «Ну хорошо, посмотрите на вещи реально. Когда мы нашли тело, вы сначала были под наркозом, потом долго отходили от шока, а время шло. У нас, к сожалению, нет никаких препаратов для косметической обработки, нет специальных морозильных камер, и на такой жаре...» С тех пор, как ее выпустили из лазарета, Эвелит охватило что-то вроде оцепенения. Она никак не могла до конца понять, что Данли больше нет в живых. Казалось, в какой-то момент он, освещенный солнцем, вдруг возникнет вон там, в дверном проеме. Смеясь, окликнет ее, утешит. И кончится весь этот кошмар. Она знала, что так действуют психотропные средства, и проклинала доброту медиков. Сейчас Эвелит чувствовала, что гнев постепенно нарастает в ней. Значит, таблетки перестают действовать. Вечером она сможет заплакать. Плакать Данли. «Капитан», — медленно проговорила она. «Я видела, как его убили. Я и раньше видела много разных смертей, часто страшных. У нас на Кракене не принято скрывать правду, как бы ужасна она ни была. Вы лишили меня законного и естественного человеческого права похоронить мужа, закрыть ему глаза. Вы должны рассказать мне все. Это несправедливо. Я хочу точно знать, что произошло». Дженнифер грохнул кулаком по столу. «Но я не могу! Не могу сказать вам этого!»
«Вы обязаны, капитан».
«Хорошо, хорошо!» — закричал Дженнифер. «Мы видели все на экране. Он раздел Данли, подвесил запятки к дереву, пустил ему кровь и слил ее в свой заплечный мешок. Затем отрезал гениталии и швырнул туда же, в рюкзак. Вскрыл тело, вынул сердце, легкие, печень, почки, предстательную и поджелудочную железы. Положил в мешок и скрылся в лесу. Вас удивляет, что мы не позвали вам увидеть, что осталось от Данли?»
«Луканессы предупреждали, что местных жителей надо опасаться», — мрачно проговорил Фил. «Но мы не прислушались. Они казались нам наивными, восторженными гномами. Также проводники действительно спасли мне жизнь. Когда Данли спросил про птиц, описал их и стал узнавать, не видел ли кто-нибудь что-то похожее, Морру ответил утвердительно. Сказал, что эти существа редко встречаются и прячутся от людей. И предложил кому-нибудь одному пойти с ним, чтобы посмотреть птицу и гнездо. Морру назвал это домом, но Данли решил, что он имел в виду гнездо. Они о чем-то говорили с Морру, стоя в стороне от нас. Мы их видели, но ничего не слышали. Наверное, это должно было насторожить нас. Может, надо было поговорить с другими мужчинами из племени, но мы не сочли это необходимым. Какой дикарь осмелится напасть на высокого, сильного, вооруженного бластером Данли? Кроме того, они и вправду относились к нам дружелюбно, с явным расположением. И были также заинтересованы в дальнейших контактах с нами, как и жители Локона. Потом его голос предательски задрожал. «Он украл что-нибудь? Оружие, инструменты?» — холодно спросила Эвелит. «Нет», — Дженнифер покачал головой. «Я в любой момент готов передать вам все, что было у Данли с собой. Не думаю, что Морру поступил так из ненависти. Скорее, дело в каком-нибудь суеверии», — сказал Фил. Дженнифер кивнул. «И мы не можем судить его по нашим меркам».
«А по чьим же?»
Эвелит не сразу взяла себя в руки. Сказывалось действие транквилизаторов или нет, но она сама удивилась, каким ровным голосом смогла продолжить. «Не забывайте, я с Кракена. и не позволю, чтобы ребенок Данли вырос, зная, что его отца убили, и никто не попытался добиться справедливого возмездия. Вы не можете мстить всему племени. Об этом речи не идет, капитан. Однако вы сами знаете, что члены экспедиции – люди с разных планет, а в каждом обществе свои законы. И то, что обычаи всех членов команды должны уважаться, специально оговорено в уставе. Поэтому я требую, чтобы меня освободили от выполнения должностных обязанностей, пока я не арестую убийцу мужа и не свершу над ним правосудие. Джонафер медленно склонил голову. Я вынужден дать вам свое согласие. Эвелик поднялась. Благодарю вас. Если вы не против, я немедленно приступлю к расследованию. Пока не прекратилось влияние транквилизаторов, она все еще действовала почти машинально. Климат был сухим и прохладным, и потому, несмотря на то, что после катастрофы колония потеряла цивилизованный облик, земледелие все же сохранилось. Поля и фруктовые сады, с усердием обрабатываемые орудиями времен неолита, поддерживали жизнь столичного города Лакона и разбросанных вокруг деревень. Здешние жители чем-то походили на обитателей леса, но были выше, стройнее, питались лучше, чем дикари. Их предками вполне могли быть какие-нибудь немногие оставшихся в живых первые поселенцы. Они носили сандалии и туники ярких расцветок, а наиболее обеспеченные еще и украшения из золота и серебра. Волосы аккуратно укладывали, бороды брили. В отличие от жителей джунглей с их вечным страхом засады, этот народ жил открыто и весело. Но, строго говоря, их свобода была весьма относительна. Когда антропологи с Новой Зари принялись в подробностях изучать местную культуру, то обнаружили на Лаконе большой класс рабов. Одни служили прислугой в богатых домах и выглядели вполне довольными, другие в обнаженном виде смиренно трудились на полях, в шахтах, каменоломнях, под ударами бичей надсмотрщиков и в окружении солдат, чьи шлемы и мечи были выкованы из старинного металла времен империи. Все это не очень-то удивило космических исследователей. Они не раз встречались с подобными явлениями на других планетах, да и на Земле, в Афинах, Индии, Америке в былые времена тоже существовали рабы. Информация об этом сохранилась в банках данных. Велит продвигалась по извилистым пыльным улицам мимо безвкусно раскрашенных глинобитных стен кубообразных зданий. Обыватели, спешащие по делам, почтительно приветствовали ее. Никто не боялся, что пришельцы причинят вред. Велит была намного выше любого из них, ее волосы отливали металлическим блеском, в глазах отражалось небо, а на талии висел бластер. И кто знал, какой властью она обладала. Они поклонялись ей, как богине. Сегодня даже солдаты и представители благородных сословий преклоняли перед ней колено. Суета и шум повседневной жизни стихали при ее появлении. На торговой площади прекратились все сделки. Дети, едва завидев ее, разбежались. Тишине вокруг отвечала тишина в ее душе. Казалось, ужас сковал даже солнце и ледники скал Бурус. Ибо теперь в Лаконе знали, что один из дикарей убил человека со звезд. И кто мог предугадать последствия? Рогару уже сообщили о случившемся. Он ждал Эвелит в своем доме на берегу озера Зело, рядом со святым местом. Он не был ни королем, ни президентом совета, ни верховным жрецом, но сочетал права всех троих, и именно с ним в основном общались пришельцы. Его жилище Кладбище, почти не отличаясь от остальных зданий, было больше, и их не казалось ниже за счет примыкавшей к нему высокой стены. За ней размещалось множество построек, куда никогда не пускали иноземцев. У ворот всегда стояли охранники в алом одеянии и вычурных, украшенных резьбой деревянных шлемах. Сегодня их число удвоилось. Двери Рогара также охраняла стража. Озеро блестело, как полированное. На берегу, словно часовые, замерли деревья. При появлении Эвелит в дверях возник мажордом Рогара, полный стареющий раб. «Если рожденный на небесах согласится последовать за недостойным слугой, он проводит ее...» Стражники склонили перед Эвелит копья. В их глазах застыл ужас. Клев Рогар сидел на помосте. Окна комнаты выходили во внутренний двор. По контрасту с жарой снаружи здесь чувствовалась прохлада. Эвелит с трудом могла различить фрески на стенах и узоры на коврах, впрочем, довольно грубой работы. Все ее внимание сконцентрировалось на Рогаре. Тот не поднялся навстречу ей. Вместо этого он, как здесь было принято, в знак приветствия склонил сидеющую голову и сложил перед грудью руки. Мажордом принес Эвелит скамью, а главная жена Рогара, прежде чем уйти, поставила перед гостьей чашку заваренного на травах чая. «Приветствую тебя, Клев», — вежливо проговорила Эвелит. «Приветствую тебя, рожденная на небесах». Они выдержали положенную паузу. Первым заговорил Рогар. «То, что случилось, ужасно, рожденная на небесах. Быть может, ты не знаешь, но моя белая одежда и босые ноги — знак траура, как по человеку моего рода. Мы запомним это». Голос Рогара дрогнул. «Надеюсь, ты понимаешь, что никто из нас не замешан в убийстве. Дикари — наши враги. Еще ваши предки брали их в плен и делали рабами. Больше они ни на что не годны. Я предупреждал твоих друзей, что с ними не стоит иметь дело». «Такова была их воля», — ответила Эвелит. «А я хочу отомстить за мужа». Она не знала, есть ли в языке лаконесцев слово «возмездие», но это не имело значения. Под действием таблеток, заглушающих эмоции и потому помогающих логически мыслить, она могла достаточно ясно объяснить свою цель. «Мы дадим вам солдат и поможем убить столько варваров, сколько вы захотите», — предложил Рогар. «В этом нет необходимости. С моим оружием я могу одна уничтожить больше, чем вся ваша армия. Мне нужен ваш совет и совсем другая помощь. Как найти того, кто убил моего мужа?» Рогар задумался. «Дикари чувствуют себя в джунглях, как дома. Они умеют исчезать бесследно, рожденные на небесах. Может быть, дикари из другого племени смогут их выследить?» «Ты весьма проницательна. Эти племена все время воюют друг с другом. Если связаться с одним из них, то его охотники отыщут для вас племя убийц». Взгляд Рогара становился все более хмурым. «Но сам он, скорее всего, ушел из племени и спрятался до тех пор, пока вы не покинете планету. А найти одного человека практически невозможно. Жители джунглей поневоле научились хорошо прятаться». «Но почему поневоле?» Ее непонимание очевидных для него вещей удивило Рогара. «Если человек идет на охоту, — сказал он не может брать с собой много спутников, они спугнут зверя. Поэтому он выслеживает хищника в одиночку. Но на его след может напасть кто-то из другого племени, ведь неважно, убит человек на поле боя или подстрелен в джунглях во время охоты, все равно его можно использовать». «Но в чем причина этих бесконечных нападаний друг на друга?» Рогар совсем был сбит с толку. «Но как еще можно добыть мясо человека?» «Но ведь они не питаются». «Нет, конечно же нет. Его едят только, когда это необходимо. Но, как вы знаете, это случается регулярно. В основном они убивают мужчин на войне. Тот, кто сумел одолеть врага, получает его тело, которое делят, естественно, только между близкими родственниками. Но не все удачливы в битве. Поэтому те, кто не смог никого убить, отправляются вдвоем или втроем на охоту в надежде выследить мужчину из другого племени. Вот почему они так искусно прячутся в джунглях». Эвелит не шелохнулась, не произнесла ни слова. Рогар глубоко вздохнул и продолжил свое объяснение. «Рожденные на небесах, после того, что произошло, я долго говорил с людьми из твоего отряда. Они рассказали мне, что увидели издалека с помощью ваших великолепных устройств. И мне стало ясно, в чем дело. Тот проводник, как его звали? Да, Мору. Калека. И только обманом он мог убить кого-нибудь. Ему подвернулся удобный случай, и он им воспользовался». Рогар осмелился улыбнуться. «У нас такого никогда не произойдет. Мы не ведем войн, если только на нас не нападают, и не выслеживаем своих земляков, как зверей. Мы, как и вы, цивилизованные люди». Его губы растянулись, обнажив потрясающие белые зубы. «Но, рожденные на небесах, они убили твоего мужа. Я предлагаю отомстить не только самому убийце, если мы его схватим, но и всему его племени. Это научит дикарей остерегаться и не нападать на тех, кто выше их. А потом мы разделим их тела поровну. Половину вам, половину нам». Эвелита столбенела. Ей казалось, что она с размаху налетела на скалу. Она долго, бесконечно долго, бессмысленно смотрела на усталое морщинистое лицо Рогара, а потом услышала свой шепот. «Вы здесь? Идите людей?» «Рабов», — ответил Рогар, — «и не больше, чем требуется. На четырех мальчиков по одному мужчине». Рука Эвелит судорожно сжала бластер. Рогар в тревоге вскочил. «Рожденная на небесах!» — вскричал он. «Я же говорил, мы цивилизованный народ. Не бойтесь, мы никогда не нападем на вас. Мы...» Она была уже на ногах. Что прочитал он в ее взгляде? Рогар расковал страх за судьбу своего народа. Он съежился, задрожал, вспотел. «Рожденная на небесах, поверь, лаконессы ничем не угрожают вам. Пожалуйста, позволь мне показать, провести тебя в святое место. Пойдем со мной. Вы подобны богам, они наверняка не рассердятся. Я покажу тебе, как это устроено, и ты увидишь, что у нас нет никакого желания, никакой необходимости быть вашими врагами!» Рогар открыл массивную дверь в стене. Эвелит заметила, как переменились в лице стражники. Услышала громкие обещания воздать многочисленные жертвы, чтобы умиротворить богов. Гулко раздавались шаги по каменной мостовой. Вокруг центрального храма стояли идолы. Рядом находился дом служителей, затрясшихся от страха при виде своего учителя, приведшего с собой человека с другой планеты. Дальше располагались бараки рабов. «Смотри, рожденные на небесах, мы хорошо с ними обращаемся, правда? Да, мы вынуждены в детстве раздробить им руки и ноги, иначе было бы очень опасно содержать здесь сотни мальчиков и юношей. Но разве они плохо питаются? Их священная пища – тела мужчин, умерших в расцвете лет. Мы говорим им, что их жизнь продолжится в тех, для кого они предназначены. Большинство испытывают чувство удовлетворения. Поверь мне, рожденные на небесах, спроси у них. Но помни, их мозг не развит, ведь они год за годом ничего не делают. В начале каждого лета мы убиваем их быстро, чисто и не больше, чем требуется для нового поколения юношей, достигших возраста возмужания. По одному рабу на четырех мальчиков, не более. И это прекрасный обряд, настоящий праздник с последующим пиром и танцами. Понимаешь теперь, рожденные на небесах, вам нечего бояться нас. Мы не какие-нибудь дикари, совершающие набеги на соседей и воюющие с ними, чтобы добыть человеческое мясо. Мы цивилизованы, не как вы, подобные богам. Нет, так я никогда не скажу. Но цивилизованы, мы достойны вашей дружбы, правда же? Правда, рожденные на небесах». Чена Дарнард, возглавляющая в экспедиции группу антропологов, дала компьютеру задание просканировать банк данных. Как и прочее, этот переносной компьютер был связан с базовым, расположенным на Новой Заре. В данный момент космический корабль находился с противоположной стороны планеты и пройдет некоторое время, прежде чем сигнал через серию ретрансляционных станций дойдет до него и вернется обратно. Чена отклонилась назад и через стол внимательно посмотрела на Эвелит. Та сидела очень спокойно, что казалось неестественным. Да, Эвелит происходила из аристократического рода, жившего в весьма воинственном обществе. И, безусловно, каждому миру присущи собственные психологические реакции, но все-таки было бы лучше, если бы Эвелит смогла дать волю своему горю. «Ты не полностью уверена, дорогая», — произнесла антрополог как можно мягче. «Данный остров — единственная обитаемая земля. Он очень большой, со сложной топографией и примитивными коммуникациями. И моя группа уже обнаружила следы древней цивилизации». «Я говорила с Рогером более часа», — все тем же ровным тоном ответила Эвелит, по-прежнему спокойно глядя на Чену. «Ты же знаешь, я умею расспрашивать людей, а он не был готов к этому и ничего не скрывал. Рогер подробно рассказал мне обо всем. Лаконессы не так примитивны, как их технологии. Они столетия жили под угрозой нападения дикарей, и это способствовало созданию широкой разведывательной сети. Поэтому они хорошо знают, что происходит вокруг. И хотя родовые обычаи чрезвычайно разнообразны, каннибализм развит повсеместно. Вот почему никто из лаконессов ни разу не упомянул о нем. Они почли за счастье, что у нас собственные пути добывания человеческого мяса».
«А что, существует множество способов?»
«О, да. На Лаконе, например, откармливают для этой цели рабов. А дикари, живущие в джунглях, слишком бедны и вынуждены вести постоянные войны. Некоторые устраивают ежегодные битвы внутри племени и... кто знает, что еще. Но везде так или иначе мальчики, достигающие половой зрелости, совершают обряд, согласно которому они должны съесть мясо взрослого мужчины». Чена прикусила губу.
«Господи, как же это началось?»
«Поиск закончен», — обратилась она к компьютеру. «Да», — раздался голос машины. «Данные о случаях каннибализма среди людей довольно скудны. На всех известных нам до сих пор планетах он запрещен, хотя ранее иногда считался возможным, если для поддержания жизни не существовало никаких других способов. Встречались очень ограниченные формы того, что можно назвать церемониальным каннибализмом. Например, на Лохлане среди фалкинов существовал обычай выпивать незначительное количество крови друг друга при произнесении клятвы братства». «Все это сейчас неважно», — напряженно проговорила Чена. «Нас интересует, что произошло на этой планете. Что это, дегенерация или атавизм? Есть ли данные о Земле?»
«Очень фрагментарные. Во-первых, многое было утеряно во время долгой ночи. Кроме того, последние примитивные общества исчезли там до того, как начались межпланетные путешествия. Но все же остались кое-какие сведения, собранные древними историками и учеными. Каннибализм обычно был составной частью обрядов, связанных с принесением человека в жертву богам. Как правило, их оставляли несъеденными, но изредка попадалась религия, где тела жертв или отдельные части их съедались либо людьми, принадлежащими к избранному классу, либо всеми членами сообщества. Так, например, в Мексике ацтеки за год приносили в жертву своим богам около 1000 человек. А следовательно, они вынуждены были вести войны, что, в свою очередь, в конце концов, помогло европейским завоевателям найти союзников среди других малоразвитых народов. В основном пленников убивали, а их сердца отдавали идолам. Но известен, по крайней мере, один культ, где тела убитых распределялись среди церковнослужителей. Каннибализм служил также некой магической формой. Съедая кого-то, вы, по их понятиям, приобретали тем самым его достоинство. Это лежало в основе каннибализма в Африке и Полинезии. Современные исследователи сообщают, что подобные блюда поедались с наслаждением, что, впрочем, легко понять, особенно для бедных протеином ареалов. Единственный факт неритуального каннибализма мы встретили у индейцев, живших на Карибских островах в Америке. Они ели мясо человека, поскольку им нравился его вкус. Там предпочитали есть детей, и для рождения потомства специально брали в плен женщин. Мальчиков-рабов кастрировали, чтобы их мясо стало мягче и нежнее. Вследствие сильного отвращения и полного неприятия подобной практики европейцы истребили жителей Карибов до последнего человека. На этом закончился отчет компьютера об имеющейся информации. Чена скривилась. «Пожалуй, я понимаю европейцев». Эвелит время от времени удивленно поднимала вверх брови, но при этом ее лицо по-прежнему казалось застывшей маской.
«Ты ведь считаешь себя объективным исследователем?»
«Да, считаю. Но существует еще такая вещь, как экспертная оценка, и потом они убили Данли».
«Не они», —
один из них, и я его найду. Но он продукт этой культуры, такой же больной, как и вся раса. Чена вздохнула, пытаясь говорить спокойно. Очевидно, что в основе этой болезни лежит какой-то ритуал. Думаю, что первоначально все шло из Лакона. Практически всегда более развитые народы оказывают некое культурное воздействие на всех остальных. А здесь, на острове, естественно, что ни одно племя не избежало подобной инфекции. Позднее лаконессы развили и рационализировали этот обычай, а у дикарей он остался в неприкрыто жестоком виде, но и у тех и других жизнь основана на человеческих жертвах.
«А можно отучить их от этого?» — спросила Эвелит почти без всякого интереса.
«Да, со временем теоретически. А практически, в общем, я знаю довольно много о том, что происходило на Земле, и не только там, когда более высокоразвитые народы пытались реформировать примитивные сообщества. Разрушилась полностью вся структура. И это неизбежно. Подумай, что произойдет, если мы скажем аборигенам, что они должны отказаться от этого обычая. Они нас просто слушать не станут. И не могут услышать. Они должны иметь внуков и знают, что мальчик не станет мужчиной, если не съест определенные части мужского тела. Нам придется завоевывать их, большую часть убить, остальных взять в плен, глупо. А когда подрастет следующее поколение мальчиков, и они все-таки станут мужчинами без этой магической пищи, что тогда? Представь, какое чувство отчаяния и полнейшей деморализации охватит их. Ведь это потеря традиции, лежащей в самой сердцевине каждой личности. Пожалуй, гуманнее было бы до основания разбомбить этот остров.
Чена покачала головой.
Нет, резко продолжила она. Действовать можно только постепенно. Послать миссионеров, через несколько поколений их проповеди и собственный пример должны подействовать. Но, к сожалению, сейчас мы не можем позволить себе таких усилий. Слишком долгий путь и слишком много в галактике миров гораздо более достойных той небольшой помощи, какую мы можем оказать. Я склоняюсь к мысли, что надо пока оставить эту планету.
Прежде чем задать вопрос, Эвелит пристально посмотрела на Чену. Но не влияет ли на решение твоя собственная реакция на произошедшее?
Да, согласилась Чену. Я действительно не могу преодолеть отвращение. И ты знаешь, я пользуюсь определенным влиянием, так что если совет все-таки попытается набрать миссионеров, то вряд ли это ему удастся, она покачала головой. Ты сама, Эвелит.
Мои эмоции не имеют значения. Только долг.
Спасибо за помощь.
Эвелит развернулась на каблуках и с военной выправкой вышла из комнаты. Эвелит Церн на мгновение замерла перед небольшим строением, их с Данли домом. Таблетки перестали действовать. Искусственная защита разрушилась, Эвелит боялась войти. Солнце стояло низко, и все здание казалось наполненным тенями. Издалека слышались шаги, голоса, незнакомые мелодии флейты. Становилось холодно. Эвелит дрожала. Дом был слишком пуст. Кто-то приближался. Эвелит с первого взгляда узнала Олсабет Мандейн, снуя в Америке. Уж лучше собраться с силами и войти внутрь, чем слушать ее глупые утешения. Эвелит с трудом преодолела последние 3 ступеньки и закрыла за собой дверь. Данли никогда больше не придет сюда. Никогда. И в комнате все напоминало о нем. Кресло, в котором он любил сидеть с потертым томиком стихов. Эвелит не понимала их, и потому поддразнивала его. Стол. Здесь он произносил тосты в ее честь, целовал. Шкаф, где висит его одежда. Поношенные шлепанцы, кровать. Все, на чем останавливался ее взгляд, кричало о Данли. Эвелит быстро прошла в лабораторию и задернула занавес, отделявший жилую комнату. Заскрежетали кольца, задевая за трос. В сумерках этот звук наводил ужас. Тяжело дыша, она закрыла глаза, сжала кулаки. «Я не размякну, нет!» «Ты всегда говорил, что любишь меня за силу. Среди прочих очаровательных качеств добавлял ты, подмигивая. И я не дам пропасть ничему из того, что ты любил».
«Я должна торопиться», — сказала она ребенку Данли. «Командование экспедиции согласно с Ченой, и скоро мы отправимся домой. У нас осталось мало времени, чтобы отомстить за твоего отца».
«Господи, что я делаю?» Открыв глаза, в отчаянии подумала Эвелит. «Разговариваю с мертвым мужем и неродившимся ребенком».
Она включила свет и подошла к компьютеру. Он ничем не отличался от остальных, но на нем работал данный. Каждая царапина на поверхности этого ящика притягивала ее взгляд. Точно так же Эвелит не могла спокойно пройти мимо микроскопа мужа, его хроматографа и анализатора хромосомного состава, биологических препаратов. Хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, но сейчас нужна ясная голова. Эвелит села за компьютер и приказала: «Включайся». Загорелась зеленая лампочка. Эвелит потерла подбородок, подбирая слова. «Нужно найти дикаря», — проговорила она наконец, «который убил одного из членов нашей экспедиции, забравшего несколько килограммов его мяса и крови и скрывшегося затем в джунглях. Убийство произошло около 60 часов тому назад. Как его отыскать?» Раздалось тихое жужжание. Эвелит представила себе всю цепочку от челночного корабля, затем вверх сквозь бездонное черное небо до ближайшей орбитальной станции, от нее к следующей вокруг обрюзшей планеты, пока сигнал не достигнет космического корабля. Затем искусственный мозг направит запрос в соответствующий банк данных, а сканеры бит за битом просмотрят имеющуюся информацию о сотнях и тысячах существовавших когда-либо миров, начиная с Земли, которой, возможно, уже больше нет. Все те данные, что удалось сохранить и спасти во время крушения империи и последовавшие темные века. Эвелит отвлеклась от бесплодных размышлений. Ей захотелось оказаться дома, на Кракене. «Мы поедем туда», — пообещала она ребенку Данли. «Ты будешь жить вдали от всех этих бесконечных машин и расти так, как завещано нам богами». «Запрос», — произнес механический голос. «С какой планеты жертва преступления?» Эвелит слегка облизала пересохшие губы. «Софии, это Данли Серн, твой хозяин. Вполне возможно, что удастся проследить путь вышеупомянутого аборигена. Вас интересует принцип, на котором основан поиск?» «Да». «Биохимическое развитие на Эфее шло примерно так же, как и на Земле». Металлический голос звучал четко и размеренно. «Поэтому у ранних колонистов не возникло никаких сложностей при употреблении в пищу земных пород. Они попали в весьма благоприятные условия, и вскоре популяция выросла настолько, что опасность расовых изменений вследствие мутации или генных колебаний отпала сама собой. Современные жители Эфеи не сильно отличаются от своих предков с Земли, потому их психологические и биохимические особенности хорошо известны. Этот фактор очень важен для большинства освоенных планет. В основном резкие изменения в генотипе происходили из-за того, что первоначальные поселения были слишком малы и обособлены. Эволюционная адаптация к новым условиям редко приводила к радикальным переменам в биологической структуре. Например, большая мощь среднего жителя Кракена вызвана сравнительно высокой силой тяжести на планете. Белый цвет лица вследствие бледного ультрафиолетом солнца, а крупные габариты помогают легче переносить холод. Но их предками были люди, приспособленные к жизни в таком мире. Отклонения от присущей им нормы нельзя назвать чрезвычайными. Они не мешали поселенцам жить на большинстве планет, подобных Земле, и постепенно смешиваться с их коренным населением. Но иногда вследствие каких-то исключительных условий происходят значительные вариации. Например, из-за малого размера первоначальной популяции. Либо на данной планете не могло прокормиться много народу, либо люди погибли после падения империи, а в результате значительные генетические отклонения и мутации в потомстве выживших колонистов. Естественно, что изменения наиболее вероятны в тонких структурах, эндокринной и ферментной системах, а не в анатомии человека. Примером может служить такой хорошо известный случай, как реакция жителей Гвидиона на никотин и некоторые обезболивающие средства. Иногда развитие обитателей двух планет приводили к их взаимной стерильности. Что касается этой планеты... Эвелит почувствовала, что ее выдернули из задумчивого состояния, в которое она погрузилась во время лекции, то теперь многое прояснилось. Некоторые завезенные с Земли виды растений прижились здесь, другие отмерли после того, как была утеряна технология их возделывания. Таким образом, колонисты все больше и больше использовали для питания местные виды растений и животных. Но в них отсутствуют многие элементы, необходимые для нормального развития человека. Например, витамин С встречается только в растениях, первоначально привезенных с Земли. Серн заметил, что здесь употребляют в пищу огромное количество стеблей и листьев этих растений, и, как следствие, значительные изменения в желудочно-кишечном тракте местных жителей. Это видно на флюорограммах. Интенсивные исследования мяса местных животных показали, что в нем не хватает трех основных аминокислот. Адаптация человека должна была повлечь за собой серьезные изменения на молекулярном и субмолекулярном уровнях. Соответствующие расчеты я могу провести. Расчет окончен.
Эвелит крепко вцепилась в ручки кресла и затаила дыхание.
Вероятность успеха поиска весьма велика, поскольку структура мяса человека Софии близка к местным аналогам. Оно может быть переработано в процессе обмена веществ, но тело местного жителя, употребившего его в пищу, будет выделять некоторые вещества, которые, в свою очередь, придают определенный запах коже, дыханию, а также моче и фекалиям. Наши детекторы позволят определить этот запах на расстоянии в несколько километров и в пределах 60-70 часов с начала процесса. Но поскольку при этом соответствующие молекулы подвергаются распаду и сложным превращениям, то рекомендую вам действовать как можно быстрее.
«Я найду убийцу, Данли!» Эвелит погрузилась в темноту.
«Я могу приготовить для вас необходимые микроорганизмы и составить программу поиска. Хотите?» – раздался вопрос компьютера. «Они будут в вашем распоряжении примерно через 3 часа».
«Да», – она заикалась. «И, пожалуйста, нет ли каких-нибудь еще советов?»
«Не надо убивать преступника сразу же. Лучше привести его сюда и обследовать. Если не из каких-нибудь других соображений, то, по крайней мере, для того, чтобы довести до конца научные исследования».
«И это говорит машина», — мысленно вскричала Эвелит. «Она предназначена только для облегчения научного поиска, ни для чего больше, но это его машина». Ответ компьютера так походит на то, что, скорее всего, сказал бы сам Данли, что она не смогла сдержать слез.
Сразу же после захода солнца на небе появилась большая луна, единственная в этом мире. В ее свете потонули звезды. Джунгли окрасились в серебристо-черные тона. Ледяные вершины горного массива Бурус растворились в пустоте нереального пейзажа этой странной планеты. Эвелит прижалась к рулю гравилета. Вокруг свистал ветер. Он нес с собой холод, хлюпал и хихикал за спиной. Время от времени в темноте что-то ухало. В ответ раздавались неясные скрипы и карканье. Эвелит хмуро посмотрела на индикаторы поиска, горящие на панели управления. Мелькающие кривые, слепящие хаоса. Ведь Мору должен быть где-то здесь. Он не мог за это время пройти пешком всю долину. Если она так и не найдет его в указанном районе, значит ли это, что Мору мертв? Ведь его тело не может исчезнуть бесследно, если только его не закопали на большой глубине. Ну что ж, попробуем еще раз. Здесь. Эвелит достала из пакета пузырек и открыла его. Множество крошечных жучков выбралось наружу. В лунном свете они образовали туманную пелену. Неужели опять ошибка? Но нет. Похоже, танцующие в воздухе пылинки выстраиваются в едва заметную, исчезающую в темноте светлую полосу. С замирающим сердцем она взглянула на индикатор. Нейродетекторная антенна больше не раскачивалась, а явно указывала на запад. Северо-запад с отклонением 32 градуса ниже горизонта. Так повлиять на ее поведение могла лишь высокая концентрация жучков. И только особая смесь молекул, на которую эти жучки были настроены, могла заставить их целенаправленно двигаться к одной точке, источнику этой смеси. «Я!» — Эвелит не смогла сдержать в груди неистового крика ястреба, увидевшего добычу. Но сразу же прикусила губу, не замечая, что кровь сочится по подбородку, не издавая больше ни звука, повела гравилет в нужном направлении. Преодолев несколько километров, она нашла на опушке поляны в лесу что-то вроде стоянки. Среди пышной растительности мерцали лужи с грязной накипью на поверхности воды. Вокруг плотной стеной стояли деревья. Эвелит застегнула шлем и надвинула на глаза защитные очки, позволяющие лучше сориентироваться в темноте. Теперь она разглядела убогую постройку с односкатной крышей, сплетенную из виноградной лозы и ивовых прутьев. Хижина прижималась к высоким деревьям, чтобы под их ветвями укрыться от посторонних взглядов. Вскоре Эвелит заметила приближающихся жучков. Она опустила гравелет на высоту 1 метра над землей и встала на ноги. Правой рукой вынула из кобуры пистолет, заряженный капсулами с быстродействующим снотворным. Левую положила на бластер. Из укрытия ощупью выбрались сыновья Муру. Жучки кружили вокруг них, размывая, словно туман, их очертания. «Конечно же!» — Эвелит захлестнула волна ненависти. «Они устроили пир!» Сейчас они более чем когда-либо напоминали гномов. Большие головы, короткие руки и ноги, отвислые от постоянного недоедания живот. Мальчики их возраста на Кракене намного выше и ближе по развитию к мужчинам, а эти какая-то пародия на взрослых. За детьми выбежали родители. Жучки не обращали на них никакого внимания. Мать рыдала, но внимание Эвелит было приковано к Муру. Хромая, тот выбежал из хибары всем своим видом, напоминая жука, копошащегося в навозной куче. В правой руке он держал каменный нож. «Тот, которым он убил Данли», — с ужасом подумала Эвелит. «Я отниму этот нож вместе с рукой, которую он поднял на Данли. Я разоружу его, но оставлю в живых. Пусть он видит, как я поступлю с его отродьем». Жена Мору пронзительно закричала. В свете луны она увидела отливающий металлическим блеском гравелет, возвышающуюся гигантскую фигуру женщины. «Я пришла за тем, кто убил моего мужа», — громко проговорила Эвелит. Мать снова вскрикнула и бросилась вперед, прикрывая собой детей. Муру хотел обогнать ее, но хромая нога подвела его. Он споткнулся и упал в лужу. В тот момент, когда он сумел выбраться из грязи, Эвелит выстрелила в женщину. Та свалилась, не произнеся ни звука. «Бегите!» – закричал Муру. Он бросился на гравелет. Эвелит нажала кнопку управления, и машина моментально взмыла вверх, кружась над мальчиками. Эвелит подстрелила их сразу. Муру никак не мог помешать ей. Он склонился над ближайшим из лежащих сыновей, взял тело на руки и поднял глаза наверх. Вокруг струился безжалостный лунный свет. «Что вы теперь можете сделать мне?» — в отчаянии прокричал он. Эвелит оглушила и его. Приземлилась, вышла из гравелета и быстро связала всех четверых. Погрузив тела на борт, она отметила, что они оказались даже легче, чем она ожидала. Ее начало трясти, как от лихорадки. Пот лился ручьями, так что одежда прилипла к телу. В ушах стоял гул. «Я уничтожу вас», — произнесла она с содроганием. «Уничтожу». Голос звучал отчужденно. Какая-то частичка в глубине сознания удивилась тому, что она говорит на своем родном языке, неизвестно с кем. «Я бы предпочла, чтобы всего этого не было. Но я помню совет компьютера. Коллеги Данли должны провести исследование. Это не так уж страшно. По правилам Союза планет, после того, что вы совершили, мы имеем право арестовать вас, и никто из друзей Данли не почувствует никаких сентиментальных сожалений по отношению к вам. Нет, они не будут бесчеловечны. Несколько проб клеточных тканей, кое-какие тесты, анестезии, когда потребуется, ничего, что могло бы причинить вред, всего лишь клиническое обследование, как можно более тщательное. Без сомнения, питаться вы будете лучше, чем когда-либо. А если медики обнаружат какие-то недуги, они их излечат. В конце концов, Мору, они отпустят твою жену и детей». Она взглянула на его лицо. Ужасное лицо. «И я довольна», — сказала она. «Да, довольна, что для тебя, не понимающего, что происходит, все это будет мучительно. А потом, когда закончится исследование, я потребую тебя обратно. Они не смогут отказать мне в этом. Даже твое племя изгнало вас, так? Мои коллеги не позволят мне ничего сделать с тобой, но убить я тебя обязан». Она включила мотор и стартовала по направлению к Лакону. Как можно быстрее, пока чувствовала, что удовлетворена ходом событий. Потом бесконечные дни без него, дни и ночи. Ночью было легче. Она спала, либо работала до полного изнеможения, либо принимала таблетки. Данный редко появлялся в ее снах, но днем она не могла глушить себя пилюлями.
счастью, дел было много. Она готовилась к скорому отлету, и рук, как всегда, не хватало. Предстояло размонтировать, упаковать и перевести на корабль всю аппаратуру. Подготовить к полету новую «Зарю», оттестировать многочисленные системы управления полетом. Знания и опыт «Эвелит» позволяли ей также выполнять функции механика и руководить погрузочными работами. Кроме того, она по-прежнему отвечала за охрану лагеря. Капитан Джонафер не считал последнее необходимым.
«Что вас беспокоит, лейтенант?» «Аборигены до смерти боятся нас. Они напуганы тем, что вы делаете. Жутким грохотом в небе, роботами, слепящими лучами прожекторов в темноте. Я с трудом уговорил их не покидать город».
«Пусть делают, что хотят», — огрызнулась она. «Нам-то какое дело?»
«Мы пришли сюда не для того, чтобы разрушить все до основания, лейтенант».
«Нет. Однако они, насколько я понимаю, поступили бы по отношению к нам именно так, если бы им представилась такая возможность. Представьте себе, какими достоинствами обладает, по их мнению, ваше, например, тело».
Джонафер вздохнул и сдался. Но когда она отказалась принять Рогера, он приказал ей сделать это и вести себя с ним корректно, как полагается цивилизованным людям. Клефф вошел в помещение биолаборатории. Эвелит не хотела встречаться с ним в жилых комнатах, держа в руках подарок — меч, сохранившийся со времен Империи. Она заколебалась. Без сомнения, это бесценный дар для музея. «Положите на пол», — велела она Рогеру. Поскольку Эвелит занимала единственный стул, Рогер стоял. Он выглядел постаревшим.
«Я пришел», — прошептал он, — «чтобы сказать, как мы в Лаконе счастливы, что мы можем помочь вам отомстить убийце».
«Если я смогу отомстить», — поправила она. Он не мог вынести ее угрюмого взгляда.
«Я рад, что рожденная в небесах смогла легко найти тех, кого хотела, и знает верность, живущую в наших сердцах. Мы не хотели зла ее народу».
Ответа не последовало. Пальцы Рогера сплелись узлом.
«Тогда почему ты оставила нас?» — взмолился он. «Когда вы пришли, когда мы увидали вас впервые, вы заговорили с нами ничтожными. Вы сказали, что останетесь на много лун, а после вас придут другие, чтобы учить и торговать, и сердца наши возрадовались. И не одни товары, что мы когда-нибудь купим у вас, тому причины и не способы ваших мудрецов покончить с голодом, болезнями, опасностями и скорбями. Нет, радость нашу и благодарность вы породили словами о чудесах. Мир наш, да то ли тесный, душный, распахнулся, но теперь вы уходите. Я спрашивал, когда осмелился, и всегда ваши мужи говорили, что никто более не вернется к нам. Чем мы оскорбили тебя, о рожденные в небесах, и как нам искупить вину?»
«Перестать обращаться с другими людьми, как со скотиной», — процедила Эвелит.
«Дошло до меня, что вы, люди со звезд, почитаете дурным то, что происходит в святом месте. Но мы делаем это лишь раз в жизни, урожденные в небесах, и не по доброй воле.
Иной причины нет». Рогер пал перед ней ниц.
«Быть может, нет ее урожденных в небесах», — взмолился он, — «но мы лишь смертные. Если сыны наши не обретут мужества, им не придется зачать собственных детей, и последний из нас умрет в одиночестве, в мертвом мире, и некому будет расколоть ему череп смертный его час, дабы выпустить душу».
Рогер осмелился поднять взгляд, но то, что он увидел, заставило его с куля уползти. Позднее к Эвелит подошла Чена Дарнард. Они выпили по коктейлю, поболтали немного ни о чем. И только тогда антрополог перешла к делу.
«Ты была довольно сурова с Сахемом».
«Как ты?» Эвелит вспомнила, что разговор записывался, как и все беседы с туземцами, для последующего изучения. «Что мне оставалось делать? Поцеловать эту живую тварь в щечку?»
«Нет, наверное».
Чена заметно вздрогнула. И первая подписалась под официальной рекомендацией предоставить эту планету ее судьбе.
«Верно. Но теперь, не знаю, я испытывал такое отвращение.
Но и сейчас есть, однако. Я наблюдала за медиками, когда они обследовали твоих пленников. Ты была там?
Нет.
Зря. Если бы ты видела, как они дрожат и визжат от страха, когда в лаборатории их пристегивают ремнями, как льнут друг другу, вернувшись в комнату.
Но ведь им не причиняют боли и, надеюсь, никого не покалечили случайно.
Конечно, нет. Им пытались объяснить, что бояться нечего, но как они могут поверить словам своих тюремщиков? Во время исследований им не дают транквилизаторов, иначе результаты окажутся недостоверными. Их изматывает мучительный страх перед абсолютно неведомым. Ладно, Эвелит, хватит об этом. Больше не могу.
Антрополог вздохнул и пристально посмотрел на собеседницу. А вот ты можешь. Эвелит покачала головой.
Ты думаешь, я злорадствую, торжествую? Нет, поверь.
Да, я застрелю убийцу Данли. Этого требует честь моей семьи.
Остальные пленники смогут уйти, даже его сыновья. Несмотря на то, что они ели мясо моего мужа.
Она налила себе в бокал побольше и залпом выпила. Почувствовала, как горит все внутри.
Надеюсь, ты будешь милосердна. Данли одобрил бы это.
Он любил одну пословицу, по его словам, очень древнюю. «Не забудь, мы из одного города, и я знаю,
знала его дольше, чем ты». Он часто повторял: «Не уничтожай врагов, если это поможет сделать их друзьями». «Подумай», — ответила Эвелит, — «ведь ты не пытаешься подружиться с ядовитыми насекомыми, а давишь их каблуком. Но человек — продукт того общества, в котором он живет», — настойчиво продолжала Чена.
Она сжала руку Эвелит, но та не ответила на рукопожатие.
«Что такое один человек, одна жизнь против всего, что его окружает, против тех, кто живет рядом с ним или жил раньше? Каннибализм не был бы распространен на острове повсеместно, если бы он не был наиболее глубоко укоренившимся культурным императивом этой расы».
«Что это за раса такая?» — с возрастающим гневом хмуро ухмыльнулась Эвелит. «Если они приняли такой императив... И согласись, я ведь тоже имею право на свои собственные культурные императивы. Я стремлюсь домой. Хочу увезти ребенка Данли подальше от вашей безвольной цивилизации, но он не будет расти униженным из-за того, что его мать оказалась слишком слабой, чтобы воздать за убийство его отца. А теперь извини, мне пора. Завтра рано вставать, предстоит много дел с упаковкой грузов и перевозкой их на корабль».
И день действительно оказался трудным. Эвелит вернулась домой на заходе солнца. Она устала больше обычного, однако боль, постоянно терзавшая ее, понемногу стихала. Она подумала однажды, и эти абстрактные размышления не показались ей ужасными, что еще молода, что пройдут годы, и, возможно, другой мужчина появится в ее жизни.
«Но моя любовь к тебе никогда не умрет», — мысленно обратилась она к Данли.
Эвелит шла, еле волоча ноги. Скрипел песок. Наполовину все уже было собрано, упаковано и отправлено на новую зарю. Большая часть персонала тоже перебралась на корабль. Стоял тихий вечер. Небо отливало желтым светом. Немногие оставшиеся в лагере члены экспедиции суетились среди машин. Лакон казался стихшим и успокоенным, каким он станет вскоре после их отлета. Глухой звук собственных шагов был приятен Эвелит. Она вошла в кабинет Джонафера. Он ждал ее, неподвижно сидя за столом. «Все прошло успешно, без всяких инцидентов», — отрапортовала женщина. «Садитесь», — устало произнес капитан. Она подчинилась. Оба молчали. Наконец, не меняя выражения лица, Джонафер сказал: «Медики закончили клиническое обследование пленников». Для Эвелит это было как гром средь ясного неба. Она попыталась подыскать слова.
«Как уже?»
«Я хотела сказать, ведь у нас нет специального оборудования, и занималось этим всего несколько человек, да и без Данли, эксперта по биологии Земли. Антропологи нуждаются в полном исследовании на хромосомном уровне, если его невозможно провести так быстро».
«Да, это так», — согласился Джонафер.
«Ничего существенного они не нашли. Может, результаты и были бы другие, если бы Уден и его сотрудники представляли, что ищут.
Когда бы они сформулировали пару гипотез, а затем проверили бы их исследования аборигенов, может, и удалось бы понять, как идет у них процесс обеспечения. Вы правы, профессиональная интуиция Данли Серна смогла бы направить эти исследования в нужном направлении, а так им приходится практически наугад, да и от запуганных невежественных дикарей нет никакой помощи. В общем, биологи вынуждены работать вслепую методом проб и ошибок. Они, правда, выявили некоторые особенности деятельности пищеварительной системы, но все это может быть следствием местной экологии. Тогда почему ученые прекратили обследование? Мы же уедем самое раннее через неделю. Они сделали это по моему приказу. После того, как Уден продемонстрировал мне, что у них происходит, и сказал, что независимо от того, что я решу, он не намерен продолжать эти пытки.
Пытки?
А, понятно, вы имеете в виду психологические мучения пленников. Да, я видел привязанную к столу тощую женщину, всю опутанную проводами от гудящих и вибрирующих приборов. Она не заметила меня. Ее глаза побледнели от ужаса, и ей, наверное, казалось, что из нее вынимают душу, а может, она думала, что происходит что-то более страшное, чему она не могла подобрать название. Я видел в камере ее детей, держащихся за руки. Они как раз достигли возраста возмужания, и кто знает, как все пережитое скажется на их психологическом и сексуальном развитии. В той же камере лежит их отец, напичканный наркотиками после того, как решился проложить себе путь прямо сквозь стену. Уден и его помощники пытались расположить к себе пленников, стать их друзьями, но ничего не вышло. Поскольку те знают, что они в руках людей, ненавидящих их, а причина этой ненависти — смерть. Джонафер на некоторое время замолчал. «Всему есть предел, лейтенант», — продолжил он минуту спустя. «Наказанию и науке тоже. Тем более, что шансы обнаружить что-то новое чрезвычайно малы. Я приказал прекратить обследование. Завтра жену, Мору и его детей отпустят домой».
«Почему не сегодня?»
Эвелит заранее предвидела ответ капитана. «Я надеялся...» Джонафер говорил очень медленно, «что вы согласитесь отпустить с ними и самого Мору».
«Нет».
«Ради бога. Вашего бога!» Эвелит не смотрела на капитана.
«Нет, не могу.
Пожалуй, я и сама хотела бы уже избежать этого, но Данли был убит не в честном бою. Его закололи, как свинью. В этом ужас каннибализма. Он превращает человека просто в мясо, подобно любому животному. Я не могу вернуть Данли, но я считаю, что людоед — ничто иное, как животное. Опасное животное, которое необходимо застрелить».
«Понимаю».
Джонафер долго смотрел в окно. В заходящих лучах солнца его лицо казалось медной маской. «Ну ладно, вы не оставляете мне выбора», — наконец произнес он холодно. «По закону Содружества и согласно уставу экспедиции я вынужден уступить вам. Однако не будет никаких церемоний, вам все придется сделать самой. Пленника привезут к вам, когда стемнеет. Вы сразу же расправитесь с ним, а затем будете присутствовать при кремации останков». Ладони Эвелит моментально покрылись потом. Она никогда не убивала беззащитного человека.
«Но он убил!»
«Понятно, капитан». «Отлично, лейтенант. Теперь можете идти наверх и присоединиться к ужину. Никому ни слова. Будьте готовы в 26.00». Эвелит сглотнула, у нее пересохло горло. «Это не очень поздно. Я хочу, чтобы в лагере все уснули». Он в упор посмотрел на женщину. «И у вас будет время передумать».
«Нет».
Она вскочила и почти побежала к двери. Ее преследовал голос капитана.
«Данли наверняка попросил бы вас об этом».
Пришла ночь и заполнила собой всю комнату. Эвелит лежала, не включая света, она не вставала. Казалось, будто стоящий на пути любимый стул Данли не позволял ей сделать это. В конце концов, она вспомнила про транквилизаторы. У нее оставалось несколько таблеток, они помогут ей совершить экзекуцию. Без сомнения, Джонафер прикажет дать Мору наркотики. Теперь-то уж точно, перед тем, как привести его сюда. Почему бы ей тоже не привести себя в более спокойное состояние? Нет, так нельзя. Почему, собственно, нет? Не знаю. Я больше уже ничего не понимаю. А кто понимает? Один Мору, он-то знает, зачем безжалостно убил доверявшего ему человека.
Эвелит неожиданно обнаружила, что устало улыбается в темноте.
Да, теперь Мору увидел, что у сыновей появляются первые признаки половой зрелости. Это должно немного утешить его.
Странно, что пережитый стресс не помешал перестройке организма юношей. Скорее могла произойти задержка в развитии. Конечно, повлияла сбалансированная диета, да и врачи помогли избавиться от некоторых заболеваний. И тем не менее странно. Кроме того, за столь короткое время даже в нормальных условиях и у нормальных детей не могли так явно проявиться внешние признаки. Данли точно заинтересовался бы этим фактом. Она представила себе его сосредоточенного, потирающего лоб, радостно улыбающегося от удовольствия при встрече с неизвестным.
«Хорошо бы разобраться в этом самому!»
Как бы услышала она его слова, обращенные к Удену за кружкой пива.
«Это может полностью поменять нашу точку зрения».
«Как?» — спросил бы Уден. «Ты занимаешься общей биологией, а психологией человека — это совсем другое дело».
«И да, и нет. Моя основная работа — изучать флору и фауну Земли и то, как они адаптируются к условиям новых планет. Кстати, человек тоже принадлежит к миру животных».
Но Данли больше нет, и никто не выполнит за него его работу. Хотя бы частично. Но она бежала от этой мысли, как и от воспоминаний о том, что она должна будет сделать сегодня. Она старалась не отвлекаться и думать только о том, что кто-то из сотрудников Удена должен попытаться использовать накопленные Данли знания. Как справедливо заметил Джонафер, Данли смог бы направить изыскание ученых. Нашел бы, на первый взгляд, незаметное и неординарное решение. А Уден и его ассистенты шли по проторенному пути. Никому из них даже в голову не пришло воспользоваться компьютером Данли, посмотреть имеющиеся там данные. Но, с другой стороны, это понятно. Они ставили перед собой только медицинские задачи. К тому же они не хотели быть жестокими. Страдания, которые они причиняли пленникам, как бы подсознательно вынуждали их поскорее закончить исследование и не развивать те идеи, которые могли бы привести к дальнейшему углублению обследования аборигенов. Данли с самого начала по-другому подошел бы к решению проблемы. Неожиданно наступила темнота. У Эвелит перехватило дыхание. В комнате было слишком жарко и тихо. Ждать еще долго, и надо что-то делать, иначе воля ослабнет, и она не сможет нажать на спусковой крючок. Она встала и пошла в лабораторию. Щелкнула выключателем. На мгновение свет ослепил ее. Эвелит подошла к компьютеру и сказала: «Включайся!» Зажегся индикатор. Эвелит бросила взгляд на окна. Они были абсолютно черными. Луна и звезды скрыты тучами. Звук ее голоса походил на хриплое карканье. В ней родилась злость. «Возьми себя в руки и перестань бормотать, что ты за мать такая будешь для своего ребенка!» «Как можно с биологической точки зрения объяснить поведение людей на этой планете?» — смогла она, наконец, задать вопрос. «По-видимому, эта проблема должна рассматриваться в терминах психологии и антропологии», — ответил голос машины. «Может быть, да, может и нет». Она постаралась выстроить некую логическую цепочку и не дать разбежаться мыслям. Возможно, развитие аборигенов на чем-то остановилось, и их просто нельзя считать настоящими людьми. Я бы предпочла думать о Мору именно так. Просмотри все имеющиеся записи, включая подробное описание клинического обследования 4 пленников, сделанные за последние дни. Сравни с базовыми данными с Земли. Я хочу получить разумные теории. Она заколебалась. Вернее, те, которые напрямую не противоречат фактам. С разумными мы уже имели дело. Машина загудела. Эвелит прикрыла глаза и положила руки на край стола. «Данли, пожалуйста, помоги мне».
Неожиданно для нее, как будто с другого конца бесконечности, раздался голос машины. «Обряд каннибализма, связанный с достижением юношами данной планеты половой зрелости, единственный факт, который нельзя объяснить соответствующей средой и особенностями исторического развития. Согласно данным антропологов, истоком его мог быть культ человеческих жертвоприношений. Однако данная теория не объясняет некоторые моменты, а именно следующие.
На Земле религии, включающие жертвоприношения, чаще всего расцветали в обществе, занимающемся сельским хозяйством, так как, в отличие от охотников, их уровень жизни сильно зависел от плодородия почвы и хорошей погоды. Но даже для них принесение людей в жертву богам в исторической перспективе оказывалось невыгодным, что хорошо видно на примере ацтеков. В Лаконе рационализировали подобную практику, создав для этой цели строгую систему рабства и уменьшив таким образом негативное влияние на развитие общества. Но для жителей равнины этот обычай служит источником постоянной опасности, отнимая силы и ресурсы, жизненно необходимые для выживания. Представляется маловероятным, что при этих условиях перенятый у лаконесцев культ мог распространиться среди всех племен острова. Однако произошло именно так. Следовательно, в нем заложен какой-то другой смысл, и мы должны выяснить истину. Методы добычи, приносимых в жертву людей, весьма разнообразны, а потребность в них всегда примерно одинакова. Как и у лаконессов, для четырех мальчиков, достигших возраста возмужания, необходимо и достаточно тело одного взрослого мужчины. Убийца Данли Стерна не мог унести с собой все его тело целиком. Те части, которые он забрал, наводят на следующие размышления. Видимо, у мужского населения планеты развился дифтероидный феномен. Подобное явление не встречалось ранее среди людей и высших животных, известных нам миров, но оно возможно при некоторых модификациях Y-хромосом. Необходимо оттестировать имеющиеся изменения хромосом и тем самым проверить данную гипотезу. Это несложно.
Голос умолк. Эвелит чувствовала, как кровь пульсирует в венах.
Не совсем понимаю, о чем идет речь. Этот феномен был ранее обнаружен на некоторых планетах среди низших животных, раздался голос компьютера. Он редко встречается и потому малоизвестен. Название происходит от дифтеры, одного из видов навозной мухи на Земле.
Навозная муха. Да, понятно. Объяснения компьютера продолжались еще долго. Джонафер шел с Мору по лагерю. Руки дикаря были связаны за спиной. Капитан значительно возвышался над ним, однако Мору чувствовал себя вполне уверенно. Сквозь просвет в облаках белоснежной льдинкой сверкала луна. Эвелит стояла на крыльце у двери дома и ждала. Поселок казался пустым. Резко похолодало. Здесь наступила осень, а ветер поднимал с земли и кружил пыль. Шаги Джонафера были слышны издалека. Капитан заметил Эвелит и остановился. Мору сделал то же самое. «Узнали они что-нибудь?» Джонафер кивнул. «После вашего звонка Уден сразу же принялся за работу. Тест получился более сложным, чем тот, что предложил ваш компьютер. Но это естественно, ведь он рассчитан на Данли, а не на Удена. Без вашей помощи Уден никогда бы не придумал такое». И похоже, что гипотеза оказалась верной. Что конкретно он выяснил? Мору, не двигаясь, ждал, когда кончится диалог на незнакомом языке. «Я не врач», — голос Джонафера звучал ровно. «Но, как мне сказал Уден, хромосомные мутации привели к тому, что мальчики не могут стать мужчинами без дополнительной подпитки гормонами. Он упоминал тестостерон и адрестерон, необходимые для начала в организме целого ряда изменений, приводящих к зрелости. Уден считает, что они обратились к каннибализму, чтобы дать возможность выжить одному-двум поколениям после того, как колонию разбомбили и популяция стала чрезвычайно мала. В этих условиях и закрепились последствия мутации, которые иначе вскоре бы исчезли».
«Понимаю», — кивнула Эвелит.
«Надеюсь, вам ясно, что все это значит. Я думаю, мы сможем легко прекратить этот варварский обычай. Скажем, что у нас есть другая и лучшая священная пища, и снабдим их таблетками. А потом привезем сюда земных животных, мясо которых содержит все нужные вещества. Генетики же наверняка смогут привести их Y-хромосомы к нормальному виду». Хладнокровие покинуло Джонафера. Рот скривился, маска бесстрастия исчезла. «Я должен был поблагодарить вас за спасение целого народа», – прохрипел он. «Но не могу. Прошу вас побыстрее все закончить».
Эвелит шагнула вперед и встала перед Мору. Он вздрогнул, но не отвел взгляда.
«Вы не дали ему транквилизатор?» – остолбенела она.
«Нет», – ответил капитан. «Тут я вам не помощник».
«Это Знаешь, это даже хорошо. Ты убил моего мужа, обратилась Севелит к Мору на его языке. Справедливо ли, что я должна убить тебя? Да. Мору говорил спокойно, справедливо. Спасибо, что отпустили жену и детей. Он помолчал секунду-другую. Я слышал, что вы умеете сохранять мясо долгие годы так, что оно не портится. Я был бы рад, если бы мое тело пригодилось твоим сыновьям. Моим оно не понадобится, и сыновьям твоих сыновей тоже. Ты знаешь, почему я убил твоего мужа? В словах Мора звучала тревога. Он был добр и подобен Богу. Но я хромой. И не мог по-другому добыть то, что так необходимо моим детям. Еще чуть-чуть, и они уже никогда не стали бы мужчинами.
Он мне еще объясняет, как важно быть мужчиной.
Эвелит горько усмехнулась. Она повернулась к Джонаферу, застывшему от напряжения. «Считайте, я уже отомстила за Данли», — сказала она.
«Что?»
Джонафер обомлел. После того, как узнала об этом дифтероидном феномене, нужно было только промолчать. И тогда Мору, его сыновья, весь его народ были бы обречены на каннибализм навеки. Представив это, я около получаса наслаждалась местью. А потом почувствовала удовлетворение и смогла подумать о справедливости, ответила Эвелит. Она взяла нож. Мору выпрямился. Эвелит встала за его спиной и разрезала ремни. «Иди домой», — сказала она.